Мы с вами читаем труды Рабаша, второй том, 1431 страница, восьмое письмо, еще раз второй том Рабаша, второй столбец 1431 страницы, и отсюда можно понять пример, приводимый мудрецами, когда сено, солома и пшеница судят между собой, ради кого засевается поле. И доводы сена и соломы кажутся настолько справедливыми, что их невозможно переубедить. А иногда закрадывается страх, что пшеница попадет под власть сена и соломы. И сено с соломой утверждают, разве нас не большинство, а вы, зерна пшеницы, не имеете никакого значения по сравнению с нами. Нам присутствует, нам свойственен рост, и мы родились, прежде чем вы появились на свет. Это значит, когда вас еще не было вообще в реальности, мы уже были большими, имели форму и были видны всем. Мы издали поражаем взгляд и украшаем все поле. Ну а вы, зерна пшеницы, такие маленькие и настолько скрыты, что только при особом взгляде и приближении к вам вас можно увидеть. И у вас нет своей воли, потому что вы слабы. Мы же даем ночлег и укрываем усталых путников, сбившихся с пути, которым негде преклонить голову. Мы берем их к себе, укрываем их от ветра и диких зверей. А кто может получить наслаждение от вас? Но когда приходит время обмолота на гумне, тогда все узнают, для кого засевается поле, так как сено и солома не годятся на большее, чем на корм скота, и у них нет никакой надежды, что когда-либо они приобретут большую значимость, чем у них есть сейчас. Тогда как пшеница после обработки, то есть после обмолота и просеивания через несколько видов сид, после добавления вина и масла и выпечки в огне, пшеница попадает на царский стол и годится на то, чтобы сделать из нее приношение Творцу. И все достоинства сена и соломы в том, что они могли служить пшенице, чтобы они растили и питали ее. То есть брали бы питание из земли и передавали его пшенице. И важность их бремени и обузы в том, что пшеница лежала бы на плечах сена и соломы. И их роль была бы ролью слуги царя и служанки, прислуживающей своей госпоже. Но прежде времени обмолота, то есть до его окончания, невозможно прояснить правильность и верность реальности самой по себе. Но каждый здесь сам по себе, то есть каждый утверждает согласно своим ощущениям. Принимать во внимание истину без понимания того, приведет ли это к чему-то низкому или неприятному, не так-то просто. И это дано только тому, кто способен разложить каждую вещь на множество деталей, пока не поймет истинную суть вещей. И для этого необходимо удостоиться свыше, чтобы не попасть в ловушку себелюбия или быть увлеченным общим потоком всех. Из всего сказанного выходит, что мне трудно найти вас, когда вы одни, без какого-то соединения с иными желаниями и мнениями. Ведь все вас скрывают, как сказано в примере с пшеницей. Но я нашел совет для своей души, как в примере с гумном. И только после полуночи, когда подует ночной ветер и разбрасывает кучу сена и соломы, и все они раскиданы по поверхности поля, словно трупы, то есть на своих кроватях в глубоком сне, тогда выходят на поиск два пшеничных зерна и разбивают свои сердца перед Отцом Небесным и входят в огненное пламя Торы до зари, пока не приходит время молитвы. И тогда их души следуют словам живого Творца. Тогда я думаю, что пришло время забавляться с жемчужинами дорогими и светящими, как брызги искр из народов всему Израилю с помощью оплота Избавителя. И кто даст Творцу и довольно понимающему?
Да, сюда.
Так что непонятно? У нас есть сено, солома и пшеница, в общем, в колосе. Мы понимаем, что солома дает высоту, а сено дает объем, а сама пшеница — это маленькие зерна, что она дает? Их и не видно тоже. Согласно мерке этого мира, эти массы, миллиарды, народ, они составляют все, они все определяют. Сила армии, сила покупательной способности. Ну, по большинству демократия. Это уже, слава Богу, стало ругательством сейчас. Но на самом деле нет ничего хуже, чем это. Вот скоро это раскроется. Хотя пока еще это все... Демократия хороша, если все объединены. Она хороша, когда ты воспитываешь их на духовной высоте, а так просто как стадо может определять для пастуха, что делать? Это не может быть. Поэтому, конечно, сено и солома, они гордятся по отношению к пшенице. Какие массы, какие количества, какое все. Но после переработки пшеницы человеком, который выстраивает ее, организует из нее питание, пищу для себя, мы видим, что из пшеницы, в пшенице есть жизнь. Почему говорится пшеница? Потому что она именно из... Израиль идет. И тогда получается, что вся солома и сено, они сопровождают пшеницу. И они относятся к уровню животного, к пище для животных, и только пшеница на уровне человека. Но когда это выясняется, когда приходит северный ветер и ночь, короче говоря, когда приходят силы и выяснения, не вначале, даже не в то время, когда обрабатывают урожай и отделяют пшеницу от соломы. Все еще пока не видно, в чем между ними разница, а разница в том, что приходит человек и берет именно это и обрабатывает пшеницу, чтобы сделать из нее хлеб. Поэтому так мы не видим в истории, в нашем развитии, что важно, что не важно. И в самих себе, на наших свойствах мы не знаем, что важно, что нет. И у нас тоже есть тут солома, немножко есть пшеницы согласно общей массе. если я правильно выстраиваю порядок приоритетов, порядок моей работы со всеми этими внутренними свойствами, тогда я дохожу до уровня человека. У меня есть от чего, что есть, с помощью чего продвигаться, чем наслаждаться. А если нет, то я останавливаюсь на уровне животного. Там не нужно выяснения, все готово. Итак, мы живем.
Джон из Чикаго спрашивает, какие исправления должна пройти пшеница? Это пройти обмолот, просеивание, и это является тем, что мы проходим, когда служим миру?
На уровне растения, растительном уровне ты проходишь все эти станции, все эти состояния, как проходит пшеница, пока она не становится хлебом. Именно так. Я могу привести тебе примеры не из пшеницы, а из животного мира. И так далее, и так далее.
Он спрашивает, что значит пройти обмолот или просеивание в отношении того, что мы делаем в мире.
Ну, нет, это не важно. Да, Муша. Как раз об этом он говорит, что он закончит все свои исправления пшеницы на растительного уровня, поднимется на животное, там другие свойства, другие вещи, там кашрут, это можно, это вообще запрещено, и да, и нет, а с растениями у тебя почти нет никаких запретов, только отделение десятины, седьмой год. А тут у тебя есть кашрут, очень большая разница, мясное, молочное, разные вещи. То есть на каждом уровне, неживом растительном животном говорящем, у тебя есть свойства в исправлениях. Чем выше ты поднимаешься по этой лестнице, у тебя есть исправления, условия гораздо более жесткие, чем раньше. Какие выяснения у тебя есть на неживом уровне? Чем ты пользуешься на неживом уровне? Солью и водой. Есть еще разные виды земли, которыми тоже можно пользоваться для еды. Есть такие. Мы сегодня не знаем и не пользуемся этим, но есть такие. И все. В чистом виде, простом, котором есть в природе. Я не говорю о разных минералах, которые ты можешь добавить. Это уже современное усложнение, но так просто вода и соль. Это то, что у тебя есть из неживого. То есть у тебя нет запретов. Потому что небо, телесная форма, сама тебе говорит уже, что, в чем ты нуждаешься. Теперь на растительном уровне у тебя есть уже запреты, потому что это растительное. Желание получать, которое растет в суде, в милосердии, ты хочешь это выяснить, ты уже зависишь от того, от выяснений высшей природы. У тебя в природе разве есть седьмой год или отделение края поля, орла? Нет, но эти вещи уже у тебя существуют как форма обработки, форма исправления. На животном уровне это вообще нечего говорить. А уровень говорящего там множество разных свойств. И все они по отношению к тому же желанию получать, которое добавляется к предыдущему уровню. Если ты говоришь о растительном уровне и животном уровне по отношению к неживому, то есть всякий раз относительно предыдущих уровней, у тебя тоже есть дополнительные выяснения. Скажем, ты на уровне человека. Ты как человек выясняешь и по отношению к неживому, и по отношению к растительному, и по отношению к животному. У тебя есть дополнительные инструменты, тут есть смешение шерсти и льна, и много разных выяснений. Все это, чтобы выяснить все килим, все желания, И все это для того, чтобы... Все это в мере отношения с уровнем говорящего. Поэтому сказано, что все подобны животным, потому что животное принимает все естественным образом. Что плохо, что хорошо, так и все люди тоже. Да, Моше? По поводу демократии, то, что становится ругательством, как стадо может определять для пастуха, то, что я не понимаю.
Но мы видим, что такое демократия. Мы собираем всю страну, да? Это миллионы людей. И спрашиваем их, что бы вы хотели? Мы хотим футбол. Будет вам футбол. Что вы еще хотите? Мы хотим, ну, не знаю, Кока-Колу. Будет вам Кока-Кола. Но что может хотеть масса, если ты не воспитываешь ее, если ты не поднимаешь ее наверх, то есть не продвигаешь по ступеням, в таком случае демократия приводит к регрессии. И чем тогда она хороша? Но демократия хороша тогда, когда ты делаешь что? Круг. Кто сказал? Ты? Посмотри. Посмотрите на него, а? Правильно? Только в группе. Только в группе. Это то, что заставляет ошибаться весь мир. По сути дела, это идеальная форма, но при каких условиях? Понимаешь? В этом все дело. Но если ты берешь стадо, которое не знает, что делать сегодня, на завтра, поэтому они не идут на выборы, их ничего не интересует, поэтому они только кричат, почему вы не делаете? Потому что и те, что наверху в правительстве, и те, что внизу, не знают, что такое демократия. Это не их инструментарий, это инструментарий круга, это не для них. Им нужен царь, сила и все тут. А что хорошего в царе? Потому что царь чувствует, страна — это мое, это я. Поэтому он беспокоится о том, чтобы его слугам было хорошо, потому что они относятся к нему, и чтобы было все, что в государстве хорошим, потому что это мое. Если ты идешь в таком виде, тебе нужен царь. А в виде, когда ты собираешься продвигаться в духовном, тебе уже нужна демократия. Но это буквально то, что называется круги и прямота. Это два вида килим. Игулим и йошер. И не нужно путать одно с другим. Нет ничего хуже этого. Это в любом случае не идет. Мы видим, что только говорят демократия, да? И играют с помощью средств массовой информации, рекламы, и делают то, что им выгодно, те, кто правит обществом. Да.
Сейчас, когда мы продвигаемся к уровню говорящего, раскрывается мудрость массы.
Мудрость
толпы. Говорят об этом много, как это хорошо и достойно.
Нет, я не говорю по отношению к нам, что мы достойны. Это для того, чтобы объяснить людям внешним, обществу, что мы имеем вследствие всех этих знаний. Это только для объяснения. Нам ничего не нужно, кроме науки Каббала. Мы берем оттуда всевозможные примеры, то, что они раскрывают в этом мире, для того, чтобы у нас была большая сила в объяснении, но не то, чтобы нам нужны были оттуда какие-то доказательства, по которым я буду направлять свой духовный путь. Свой путь я буду направлять в соответствии с тем, что они раскрывают своим животным разумом. С чего вдруг? Нет, но для того, чтобы затем выйти в массы и сказать, посмотрите, какие процессы мы видим в обществе и как наука Каббала объясняет их, то, чего они сами не могут объяснять. Это для широких масс. Или я даю вам пример того, этого, чтобы вы могли этим пользоваться дальше. Но сами каббалисты нуждаются в доказательствах науки, что это им даст. Со всем уважением к ученым. К тому, что они хотят знать о всех вещах. Это обычно разрушительно ведет к оружию, к разработке его, и это все оттуда. Но обычно можно воспользоваться этим и во благо, да?
Это понятно, кто, кто на кого опирается, что они должны опираться на кого. Но мы пользуемся объяснением. Если мы пользуемся их объяснением, если мы сейчас прочли это письмо, то только пастух определяет. Как я вообще могу тогда пользоваться таким определением мудрости толпы, когда я говорю, что из, в каждом семинаре есть коллективный разум, когда все говорят, все думают. Это вещи, в общем-то, противоположные. Не понимаю, как можно объяснить.
Я не понял, что ты сказал.
Как можно объяснить понятие? То есть как я могу выйти на улицу и объяснять, посмотри, пойми, что есть понятие мудрости толпы, об этом я говорю, потому что не могу говорить с ним о науке Каббала, я пользуюсь другим понятием, но в этом понятии мудрости толпы...
Что ты хочешь объяснить человеку, когда ты пользуешься коллективным разумом? Что?
Например, семинар по объединению.
Ну, хорошо, семинар — это нормально, это прекрасно, что у нас есть такая возможность сказать, и что есть статьи, исследования. Хорошо, есть как бы такое явление, когда объединяются люди вместе, есть вследствие этого дополнительная сила, то, что рождается между ними, что добавляет им. Если... ты их проверишь по отношению к эффективности, что может сказать каждый, они будут говорить глупости, глупости. Если они объединятся вместе в хорошем виде, когда они смогут восполнить друг друга, как ты думаешь, что ты думаешь об этом, может быть, это так или так, или так, они в среднем достигнут правильного решения, самого близкого к правильному. Откуда это исходит? Из того, что если каждый смотрит в своем направлении, статистика говорит, что у них будет что-то среднее. Ты можешь сказать, что это так, но мы эти проверки производим не в соответствии со статистикой, насколько это ближе или дальше, но мы вводим туда и чувственное восприятие всевозможные. И мы видим, что есть в объединении между людьми, когда они хотят решить вместе проблему, когда они объединяются между собой, и есть у них какое-то дополнительное чувство. Ты можешь сказать, да, это чувство, но не чувство... среднее... Как ты, Бенсон, знаешь, усредненное слово, когда выходит среднее в итоге. Это на иврите называется «тохелет». Это не просто так усредненное число, но это является итогом того, что они хотят прийти вместе к решению. Есть здесь определенная добавка. Понимаешь? Это не то, что ты собираешь мнение всех, что ты говоришь, что ты, как будто во всевозможных исследованиях, когда ты опрашиваешь каждого. Когда вы объединяетесь вместе и хотите прийти к одному общему результату, тогда ты видишь, что они не ошибаются. Понимаешь? То есть есть здесь результат объединения. Не просто так по статистике получается у тебя. Это сказал 100, это 50, а это сказал 55 посередине, 75 посередине. Но говорится о результате объединения, и в этом, да, мы можем прийти к людям и объяснить им, а что есть такого особого объединения? То есть есть здесь одна дополнительная сила, скачок по ступени. 10 на нижней ступени равны одному на более высокой. Мы же видим, что все неживое росло, равно растительному виду одному по качеству его сущности. Это тоже не очень-то равно, потому что не достает здесь силы Творца, чтобы поднять его с уровня неживого, даже если будут объединены все неживые вместе в одно растительное. Но мы говорим, что эта сила всегда находится в его распоряжении, потому что высший свет светит все время, и когда не объединяется, высший свет автоматически, для этого ничего не нужно, воздействует на них, и они поднимаются на более высокую ступень. Поэтому мы говорим, что все неживое равно одному растительному виду. Мы как бы априори заранее понимаем, что высший свет будет действовать и поднимет их. Да.
Что значит высший свет, который действует, я не должен поставить там одного человека, который будет управлять всей этой беседой? Среднее, как я понимаю, сейчас должен быть кто-то в семинаре, кто сидит и записывает все ответы. И делает среднее, как в игре, когда объясняют, что такое мудрость толпы.
Нет, не среднее всех ответов. Если мы создаем круг, семинар, это не является усредненным всех ответов. Я всегда вам говорю, что вы должны прийти к какому-то решению, пониманию, общему определению, которое будет находиться в центре круга.
Это то, что я хочу понять.
Мне не нужно 10 мнений. Это мне ничего не даст. Это только для разума. Этот сказал, так, это так, анализ. А нам нужен синтез. Является взаимным, общим.
Это то, что я хочу понять, потому что на семинарах, на которых я сижу, или это, по большей части, это идет как какой-то хасидский семинар. Один начинает фразу, все хотят быть хорошими, все идут согласно этой фразе, продолжают. Ну, прекрасно, так все такие, получаются, неживые.
Но каждый включает в себя мнение другого, и тогда все меняются, и тогда все обсуждают, и все выясняют понятия, правильно? Пока что.
Все опускаются по уровню. Они уже не люди, они уже, не знаю терминологию, но они как бы закрывают свое знание, закрывают свой разум и идут за тем, что говорит первый. Тут нет никакого мяса.
Ты хочешь сказать так, что они играют как при демократии, когда знание масс всегда ниже, чем мнение личности. Когда личность опускается в массы, когда я выступаю перед людьми, я должен опуститься на более низкий уровень, чем я, в соответствии с уровнем аудитории. Я выше аудитории, значит, зачем я буду выступать перед ней? Я должен быть выше. Иначе с чего ты вдруг выходишь с речью, если ты, как они? А с другой стороны, если ты выходишь, ты должен быть вместе с ними. В связи с тем, что ты сказал. Здесь проблема. Мы пока еще не способны правильно воспользоваться нашими семинарами. Семинар — это инструмент, который должен привести тебя к концу исправления. Именно так. Ты должен подняться до уровня собрания учеников Раби Шимона и еще выше. Это просто так называется семинаром. Это просто объединение такое всех. И этот семинар должен поменять свою форму. Мы будем работать над этим. И то, что ты говоришь, это правильно. Я слышу точно, как это обсуждают, в каком виде, но невозможно научить этому, а это приходит только очень постепенно, вследствие, я надеюсь, что это произойдет вследствие внешнего давления, да.
Кроме понятия веры выше знания или ниже знания, внутри знания, как человек, который занимается маркетингом, как я могу продать товар, в который я не верю? Я не чувствую, даже некоторое пренебрежение ко всему этому семинару. Как я могу продавать это?
Семинар помогает нам выяснить понятия, правильнее понять вещи. Это как мы говорим в школе. Мы сажаем детей в круг и говорим им: вот вам условия, вот поговорите об этом, и они говорят о том, что мы дали в этом предложении, и начинают понимать его больше, видят, что является причиной, что следствие, что в нем самом. И мы видим в самом семинаре, прежде всего, средства для выяснения вещей, не для духовного подъема, но для выяснения. И в этом тоже, потому что мы выясняем так не просто так что-то абстрактное, не относящееся к нам, но то, что относится к нашему состоянию. И поэтому стоит это делать сейчас. Насколько они в этих выяснениях будут беспокоиться об объединении между собой, я напоминаю им, насколько это возможно. И я не могу их сводить с ума все время этим, но это в соответствии с внутренней потребностью человека. И если ему болит, болит у меня нога, и я сижу в круге, да? Сколько бы ни говорили о том, о чем говорят, нога же мне болит, и я это чувствую, понимаешь? И в этом вопрос, насколько им больно, когда не важно, что они обсуждают, им важно объединение, единство, связь с Творцом, чтобы доставить ему, может быть, даже наслаждение и так далее. И тут как раз проблема. И я не хочу это превращать также в хасидизм, когда начнут говорить об этом в открытую, насколько мы должны беспокоиться о Творце, насколько мы должны поклоняться Ему. Милосердие и в мольбе. Я не хочу этого. Это вообще не наш путь. Это внутренняя работа человека.
А с внешней публикой?
Что?
То, что вы объяснили, я понял, что это для нас. А с внешней публикой?
Если придет сила извне, что является внешней публикой, это внешний наш келим. Это то, что относится к облачению и чертогу. Есть корень душа, тело, и есть еще облачение и чертоги. И то, что они будут требовать, они потребуют свет хохмы, хотя требование их будет: дай мне... как хлеб и зрелищ. И хлеб и зрелище на моем уровне, потому что это уровни. На моем уровне это уже свята. Я не могу им доставить хлеба и зрелищ. Я не собираюсь это делать. Я должен воспитать их. И они, чтобы могли между собой выстроить все общество таким образом, чтобы они наполнили себя, и будет им казаться, что они получили то, что просили, хлеба и зрелищ. Неважно, нам хорошо. Хорошо. Они просили, это как маленькие дети. Он просил какую-то маленькую игрушку, а я его уберу на экскурсию в поезде.
Понимаешь?
Но тогда у них будет потребность связаться между собой и получить высшую силу, поскольку мы ее должны передать внешним келим. И тогда мы должны будем работать до того, как это давит на меня извне. Или страдание может статься, или же путь Торы, чтобы они давили. Мир. Ну, чтобы это давило постепенно, чтобы обязывало, Даурен.
Вы сказали, в первой части группа должна быть равна, однородна, каждый должен отменять себя, ничего не определять. К моему сожалению, я вижу, что в нашей группе есть много что исправлять в этом, у меня просто болит сердце.
Правильно.
Можете немножко подробнее, в чем неисправленность и каков путь этого исправления?
Нет, это вы должны выяснить. Нет. Мне нечего сказать, но вы должны быть готовыми к этому. Есть понятие единства в группе, когда только в единстве мы можем добиться успеха в нашем пути во всем. Если этого единства нет, наша сила мизерно, она просто земная сила. И если тебе кажется, что ты добился успеха, ты ни в чем не добьешься успеха. Тебе будут вещи казаться великими в материальном их виде, но в духовном это будет ничего не будет стоить. Именно так. И группа должна настаивать на единстве, на объединении, на равенстве, как на обязательном условии. А по отношению к внешним мы ведем себя, как и все, пользуясь судами, адвокатами, рекламой, силами всевозможными, неважно какими. Это по отношению ко внешнему. Мир, то, что называется, ведет себя по-прежнему, но по отношению к внутренней сути мы являемся только кругами, где никто не мешает один другому. Внутри мы круги, а извне — линия. Я не хочу сказать прямота, йошер, потому что прямота, ты можешь быть прямым или нет, но извне ты должен быть как линия, в виде линии, как и все. Меня собираются обмануть, я обманываю, хотят у меня своровать, я ворую. Я говорю это не то, чтобы я так делал, но я не хочу быть здесь наивным, понимаешь? Не то, чтобы я собирался своровать, воровать и убивать то, что происходит извне, но я и не наивен, как хотели бы меня видеть. Ты, это не пристало тебе? Если тебе пристало, почему мне не пристало? Он хочет, чтобы я был в порядке, чтобы он мог сесть мне на голову, и тогда я буду называться праведником, когда его задница будет на моей голове, понимаешь?
Конечно
же, и в этом отношении я не наивен и не собираюсь этого терпеть. Ну, мы говорим о материальных понятиях. Нас не интересуют все эти внешние вещи внешнего мира. Но внутри мы должны сохранять эти круги очень-очень тщательно. Да.
Равенство, да, это?
Да. Поручительство обязывает к равенству. Поручительство обязывает к равенству относительному, удельному, как бы это сказать. в отдельном. Когда каждый в соответствии со своей возможностью, со своим отношением, в соответствии с возможностью его самоотмены, еще. Но равенство — это когда каждый жертвует на это, насколько он способен. Но работает над этим, по крайней мере. Да?
Так по дороге к нашему исправлению нашего состояния, что нам надо сделать, чтобы достичь равенства?
Что мы должны сделать? Видеть, что там, где мы как группа существуем, между нами не должно быть людей, которые окружают группу в соответствии со своим желанием, могут вращать группой. И они знают все, но никакого духовного выигрыша не будет от того, что они вертят группы. И если даже если добьемся успеха, мы не добьемся его. Ты можешь добиться огромных результатов, и ничего не будет стоить. Как тот же Лапид, который находится сейчас в правительстве. Ничего не стоит. Понимаешь? Я думаю, что этот пример к месту.
Так надо видеть, что нет людей, которые вертят группы как хотят. Как это можно увидеть?
Я не знаю, вы сами увидите, я не хочу больше говорить об этом. Ну что?
Продолжая то, что вы ответили Моше по поводу семинара, у меня была возможность на работе провести эксперимент. Я сказал, давайте проведем эксперимент, пройдем семинар, и будем обсуждать. Я обсудил цель, как соединиться вместе, и посмотрим, как мы будем себя ощущать. Такова была цель. И вначале это было удивительно видеть процесс. Вначале людей все время выбрасывают в результаты, достичь результаты, и люди забывают объединение. Я старался все время напоминать об этом, это была задача. И в конце произошла интересная вещь. Действительно, людям удалось достичь постепенно этого направления. Когда я спросил их в конце о том, какое ощущение было до и после, они сказали, что действительно в начале, несмотря на то, что мы определили, что это объединение, было очень тяжело этим заниматься. И все время они уходили в результаты, что делать. И был еще один результат, что люди почувствовали, хотя это был час, а мне казалось, что это было очень долго. Им показалось, что это очень коротко. Они почувствовали, что только началось. Мой вопрос — это результат окружающего света, который действовал на этот процесс, или как?
Я не знаю, как сказать. По сути дела, внешним люди эти вещи кажутся гораздо более быстрыми, чем нам. Потому что ты входишь в суть вещей, и ты видишь, что за минуту проходит 5 минут, они этого не чувствуют, потому что мы ускоряем времена. У нас ощущение, сколько состояний каждый проходит здесь каждое утро. Это можно представить, что просто так обычный человек, который автоматически ездит на работу, возвращается с работы и находится на работе, какие состояния он всего лишь проходит. Поэтому для него это трудная работа и большие усилия, и много подъемов и падений. У них так. Я не знаю. Для нас я видел, что 45 минут, час, люди уже просто устают на семинарах, а внешняя публика, по всей видимости, нуждается в большем.
Я почувствовал, что им не хватает. Один хочет заставить другого, тут вдруг один начинает слушать другого, и, по-видимому, это обсуждение дало им, оставило хороший вкус, они хотели продолжить это, поэтому они хотели еще, они почувствовали, что этого мало. Хорошо, мы только начали, мы еще ничего не сделали.
Все люди, которые занимаются купли-продажей, да? Маркетингом. Ну. Хорошо, да. Я не знаю, что делать с уроком.
Сейчас, когда мы занимаемся интегральным воспитанием, мы должны передать им это ощущение. Как можем передать ощущение, когда нет у нас этого ощущения?
Я не знаю, что сказать. Мы обсудим это потом. Кроме этого, я не хочу слышать вопросы. Кроме этого, есть у нас что добавить к тому, что мы читали? Вопрос? Какой?
Ну и как мы пришли к семинару, но отсюда, из этого примера притчи.
Пшеница, сено и солнце.
Перевести это на актуальные рельсы, мы видим, что есть солома, мекина, которая что выходит в... Получается, в методике интегрального воспитания в Израиле и во всем мире они говорят, что вы ничто, а у нас есть действительно уровень, с одной стороны, с другой стороны мы видим.
Мы, я скажу тебе, они правы. Пока ты собираешься им объяснить то, что есть у тебя, они, прежде всего, не понимают. Во-вторых, объяснение очень туманное. Средства, с помощью которых ты собираешься произвести изменения в любом месте, между взрослыми, маленькими, между заключенными, неважно где, эти средства непонятны. Где книги, где методика? Где там Министерство внутренних дел, внешних, где эти все десятки лет исследований? Нет ничего. У тебя есть только возможность показать это в действии. Когда ты входишь куда-то, приходишь в какое-то место, и тебе дается возможность, и ты показываешь, что ты можешь это место сделать цветущим, успешным во всех отношениях. Дети более здоровые, лучше, более исправлены по отношению к родителям, к учителям, к учебе, к экзаменам, по отношению ко всему, по отношению ко всему, ко всей школе, когда они не перестают ее разрушать, по отношению к показателям проституции, нарушения законов, наркотики. И если ты входишь в какое-то определенное место, достаточно закрытое, ты можешь произвести свою работу и показать затем и результаты. Это является доказательством, без всяких объяснений. Без объяснений это работает. И тогда стоит тебе взять, воспользоваться средствами массовой информации, сделать шум на этом. Всем воспользуйся. А до этого говорить просто так, без всяких доказательств, когда есть у тебя просто запись чего-то, ну о чем же ты говоришь тогда? Наоборот, это во зло тебе. Тебе же во вред, поэтому все объяснения просто так, без результатов на местах, они просто негодны. Просто в моих глазах ничего не стоит. Пойди докажи всевозможным людям, что ты в порядке, что у тебя здравый взгляд на весь мир, что ты знаешь эти вещи. Ничего не стоит, ничего. Ты должен доказать на местах. Представь себе, как он смотрит на тебя. И он прав. Он же прав? Кто ты такой? Что за тобой? Армия? У тебя есть деньги? Нет. Знания? Когда все имеют звание профессоров и так далее. Так что же у тебя есть? Он спрашивает, ну кто ты? Что ты? Скажи мне. Еще наука Каббала, ты что? Мистикой занимаешься? Или вы вообще хотите с помощью Каббалы всякие махинации производить? Я вообще не хочу с этим связываться. Уходи отсюда. Только доказательства на местах, когда ты строишь и тут, там, и тут, и там, как говорит Бальсулам, что мы должны выстроить пример. Вот и все. Только так. А до этих пор работать тихо. Тихо работать. Работа тихо, это называется, когда ты должен связаться с каким-то специалистом, которого будут воспринимать, а ты с помощью него сможешь преподнести тихо свою методику, а затем показать, как она работает. Короче, во всевозможных формах, но ты должен прийти к практике, к хорошим результатам на практике, да.
Кроме этого, тут есть еще вопрос. С одной стороны, мы видим, что сейчас просто выступают против нас на практической плоскости, а с другой стороны, мы должны... Просто должны им, потому что они служат пшенице, выращивают ее и питают, как рабыня служит госпоже. Но во время гумна, обмолота, нельзя увидеть эти вещи.
Правильно.
Что требуется? Не то, что требуется, а как мы каждую секунду, когда мы находимся, занимаемся распространением, вообще можем соединить две эти противоположности до самого времени молота. Зависит от того...
Но время обмолота на гум не зависит от тебя. Время обмолота не то, чтобы они определяли или кто-то определял. Это зависит от тебя, потому что они смотрят не на сено, не на солому, а смотрят на пшеницу. Когда пшеница, потому что она является желаемым результатом, когда пшеница уже созрела, тогда уже начинают производить все работы на гумне. Обмолот, просеивание и так далее. Когда, это, когда пшеница готова. А пшеница — это мы, а не сено и солома. Ты хочешь прийти к работе на гумне? Пожалуйста, побеспокойся о том, чтобы твоя часть была более готова.
Что зависит от наших отношений в группе сейчас, чтобы связать все?
Только единство, когда с помощью силы единства ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику. И он, как солнце, приводит к созреванию зерна и определяет, какое оно будет, и будет готово к использованию в пищу. Только солнце, только свет. А свет проявляется не так, как в нашем мире, а только когда есть единство, есть свет, нет единства, тьма, которую ты вызываешь. Кроме этого, есть свет и тьма, которые не зависят от тебя. Если ты можешь правильно работать, то и ночью будет тьма, как свет светить. И будет у тебя и свет, и тьма. И будет и от того, и от другого свет. Да? Ну?
То, что я еще пытаюсь спросить, это как соединить все практические действия, которые мы делаем в распространении, с силой нашего единства и светом, который мы притягиваем здесь, чтобы два эти конца все время были соединены друг с другом. И тогда действительно разница между просто материальным успехом и духовным успехом.
Не будет у тебя материального успеха, если не будет духовного успеха. Это будет просто большим позором и большой потерей. Вы должны это понять. Поэтому единство в любое мгновение, не потом. Но когда с помощью его мы добиваемся единства, это обязательно должно быть. И поэтому я повторяю об этом все время. И я вижу, что вы просто так слышите и не реализуете. А мы находимся во время реализации. Когда выходишь на всевозможные места, распространение, когда мы едем на север, то, что я слышу, необходимо беспокоиться о том, чтобы ты... выходил в эти группы в виде едином, а не когда... Ты, когда выходишь как министр иностранных дел, ты действуешь в соответствии с этим, как там действуют. Если ты товарищ, ты должен работать в соответствии с законом равенства. И самый низкий уровень равенства приводит к свету, а неравенство любого другого уровня приводит к этим. Поэтому мы нуждаемся в бедных, потому что именно от них приходит Тора. так как Тора приходит не из знаний и богатства, а только из обвинения. Только из обвинения. И ничего кроме этого. Вот и все. Да.
Если я пытаюсь поставить, измерить именно на эту точку, куда нам нужно обращать внимание и смотреть, где именно мы упускаем это.
Я не знаю, не нахожусь в этом, кроме утреннего урока, я с вами не нахожусь нигде, не хочу быть. Вы сами это будете есть. Я не контролирую, не произвожу никаких действий дальше, я ничего не продолжаю. Жизнь ваша в ваших руках. Я ничего. Вы должны, может быть, поговорить между собой, сесть, обсудить, и что происходит, что правильно, что нет. Это ваша проблема. Это ваша проблема. Вы знаете весь материал. И ты, я тоже думаю, знаешь то, о чем написано. Что?
Когда мы выходим на большие мероприятия по распространению, мы сидим между собой, мы проводим семинар, мы организуемся внутренне, на местах тоже, когда мы выходим в группах, проводим семинары, перед каждым действием тоже проводим семинар между собой, особое объединение, и опираемся.
Я не слышу то, что ты говоришь, я просто не слышу. Я просто перестал слышать. Я просто жду, пока пройдет время, и мы начнем урок. Перейдем к книге Зоар. Перейдем к следующей части нашего урока.